тела.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, как ими правильно заниматься и кто нам с этим может помочь. Я Илья Переседов и вместе с Натальей Лосевой.
Привет, друзья.
Как мы эту тему вообще представим?
Ну как представим? Знаешь, как сейчас говорят, что эйджизм – это в головах. А по факту он не в головах, мне кажется, а вовсе даже в теле и в обществе.
Ой, как ты так сразу так заговорила, а я даже думаю,
да,
что, может,
оценочно.
Не все это слово знают.
А мы сейчас расскажем. Давай мы поговорим сегодня про социологию эйджизма и про то, вот как программы социального долголетия, которые, ну, в Москве это вообще бомба, да, а в некоторых регионах тоже пытаются уже что-то подобное запускать, как вот эти программы меняют стереотипы.
Но активного долголетия, наверное, в первую очередь, да, и у нас
а что такое пассивное долголетие? Я не знаю, мы давай
тоже вот мы обсудим. Сейчас узнаем. У нас сегодня в гостях прекрасный эксперт, зам соцзащиты города Москвы, куратор проекта мэра «Московское долголетие», кандидат социологических наук Владимир Филиппов. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Вот вы такой как-то и социолог, и чиновник в одном флаконе, еще прям совсем не старик при этом. Но сейчас мы вам...
Это всех ждет. Причем в лучшем случае.
А вот, кстати, у меня сразу же вопрос, потому что мне приходится слышать сегодня...
Да я даже свой не успела.
Сегодня...
Да, не про чиновника тут.
Да-да-да.
Мне приходится слышать сегодня от людей, которые увлекаются, господи, это вот слово-то, это модификацией тел. Да, биохакингом, что старение – это на самом деле вообще болезнь, на которую мы не особо-то и обречены, или, во всяком случае, можем управлять ее течением.
В смысле, не особо обречены или все равно обречены?
Нет, как они говорят, прям-таки не особо обречены.
А, то есть можно избежать, то есть можно
то есть к старению
помереть здоровеньким лет 120,
как...
ты хочешь сказать?
Ну, типа того, к здоровью надо относиться как к насморку, а вовсе не к какой-то неизбежной необходимости.
Скажи это работодателям. Ну, хорошо, давай вот начнем все-таки, раз у нас так получается, что Владимир у нас и кандидат социологических наук, и департамент соцзащиты. Вот, наверное, он и знает. А что, действительно изменилось отношение к человеку, которому там 55-60 лет? Вот по-честному, если.
С точки зрения общества. Эволюции социальных процессов, вот я сейчас как ученый, да, так чуть поговорю.
Я сейчас не про Байдена, который...
Ничего про него не знаю, только вот из ваших подкастов.
Не к ночи помянутый.
Конечно, отношение к возрасту меняется. Ну, во-первых, чисто арифметически, 1,5-2 века назад средняя продолжительность жизни была чуть больше 40 лет. А сегодня в Москве средняя продолжительность жизни уже 78 лет, она существенно выросла, даже если посмотреть статистику 2010 года и статистику 2022, она увеличилась почти на 8 лет. И этот тренд продолжает расти, мы ожидаем, что в середине 30-х годов у нас порядка 86 по разным оценкам демографов этот показатель будет составлять. Почему это происходит? Вот там несколько веков назад и сейчас. Потому что открываются новые технологии. Прежде всего, ну, кажется, технология – сложное слово, но она достаточно простая. Изобретение антибиотиков – раз. Изобретение вакцин – два. Изобретение лекарств, которые тормозят развитие злокачественных образований.
Нет, стоп, возьмем дальше. Вот первые два пункта, они относятся к тому, что стали меньше умирать молодые, и среднестатистическая стала подрастать.
Это повлияло на продолжительность жизни. Разные могут быть факторы, но факт остается тем, что продолжительность жизни растет, и сегодня, если посмотреть в целом планету, то в самой, с точки зрения индекса развития человеческого потенциала, низкоразвитой стране продолжительность жизни сегодня выше, чем 1,5-2 века назад в самой развитой. И с точки зрения вот трендов общечеловеческих, конечно, продолжительность жизни растет, и она будет продолжать расти. Этому способствуют и изобретения в науке, технологии, в медицине, и прежде всего, конечно, в образе жизни. Уже ни для кого не секрет, что для долголетия вклад медицины, ну, по разным оценкам, не превышает 15-20%.
Ну,
все остальное
–
это образ жизни, генетика, конечно, но это тоже образ жизни твоих родителей, бабушек, дедушек, предков. Прежде всего, это образ жизни. Питание, активность, психологическая стабильность. Сегодня уже практически любой человек даже, который это не исповедует, но все проповедуют, что надо в тонусе держать тело, надо следить за мышечной массой, надо там, меньше курить. Вот все про физику процесса организма, что тело надо качать, понимают, даже если не все это делают. про то, что нужно качать мозг и свою психику для того, чтобы тоже быть психологически устойчивым, не поддаваться так или иначе стрессам, знают пока не все, но это тоже осознание придет, и это тоже повлияет на продолжительность жизни. Здесь же еще одна, даже не сторона, а грань этого вопроса, которая заключается в том, что жить дольше мы становимся, это объективно, а важно еще говорить о качестве вот этих дополнительных
лет. Так в этом же вопрос, мой-то вопрос в чем, Владимир, смотрите. То есть человек дожил себе до 60 лет бодрый духом, бодрой головой, да, он всем интересуется, значит, он полон еще физических сил, ему хочется активно жить, ему хочется делать новые проекты, ему хочется, там, не знаю, путешествовать, не знаю, на дискотеки ходить. А общество-то готово принять вот это вот выросшее поколение вот этих молодых стариков? Потому что пропасть-то между 30-летними и 60-летними никуда не девается. И они такие, типа, нам самим надо жить, нам-то карьеру делать, да?
Дальгина, не видно, что...
Нам нужно место под солнцем, вот эта вот, вот уходящая натура тут нам зачем в качестве конкуренции?
Вот я сейчас позволю себе оценочное суждение, оно ни хорошо, ни плохо не характеризует, тем более не ставит целью затронуть чьи-то чувства или их покорябать. А вот в этом вопросе есть наша с вами характеристика. Мы все-таки из 90-х или нулевых с точки зрения представления якобы норме, распространенной в обществе, и нам кажется, что для людей в старшем возрасте, за 60, очень важно, как их принимают те, кому там 20-30. Наверное, это так. Но я бы не преувеличивал это значение. Вот тем проектом «Московское долголетие», которым вот команда мэра занимается, мы все этим занимаемся.
И такой флагманский проект для многих регионов. Вот такой
исследовательский. Один из таких эффектов социальных, психологических, может быть, там, маркетинговых, заключается в том, что нам удается или удалось, я бы даже так громко сказал, развернуть рынок услуг для старших москвичей, москвичей старшего возраста, им лицом. Потому что всем казалось, что ну вот нужно...
А что вы имеете в виду? Какой рынок услуг?
Одежду выпускаешь, фильмы выпускаешь, в кинотеатры ходят, в музей ходят молодые. Ну, это был такой расхожий стереотип, что все для молодых, для студентов и так далее. Потому что...
Ну, наше будущее.
Ну, конечно, нужно заниматься ведь и настоящим. Без настоящего будущего точно нет. Это, может быть, кому как бы не хотелось, но надо все-таки признать. Но с точки зрения платежеспособности, люди в старшем возрасте чаще состоятельнее, чем люди молодые. Но структура потребления...
И больше расходов, готовы тратить на себя, да?
И структура расходов у них просто другая. Модель потребительского поведения другая. Они более экономные. Они менее ориентированы на вот это вот пускание пыли в глаза. Там, куплю в кредит сумку. Или вот пойду там, сделаю еще раз очередную прическу и так далее, и так далее. Но с точки зрения состоятельности, вот мы с крупнейшими нашими банками смотрели по остаткам на счетах у людей старшего возраста, конечно, они состоятельнее, чем молодежь. И вот отношение рынка к людям старшего поколения, это тоже важное изменение, которое сейчас происходит. Видите, даже на неделе моды все больше и больше моделей здесь у нас в Москве и в России, которые не только 20-30-летние, но и которым за 60, за 50 и за 70 лет. Причем это не отдельные какие-то коллекции, где выходят только модели старшего возраста. Они интегрированы в показы тех, кто выходит на подиум у разных моделей, у разных
людей. Это хорошо. Давайте возвращаться вот к нашей правде тела. А скажите мне, как, ну, с точки зрения социальной психологии, потому что не просто социологии, а социальной психологии, а вот когда человек, которому 60 лет, он видит, что ему там что-то предлагают, какую-то там активность, не знаю, там на танцы сходить, китайские учить, или когда он видит, что его ровесники тусуются, у них какие-то там, не знаю, городские экскурсии, не знаю, что это может быть. Это как-то влияет на самоощущение человека? Вот человек насмотрелся, как в зеркало социальное, на своих ровесников, которые бодры, веселые, он себя начинает как-то вот прям на уровне физическом по-другому ощущать? Есть какие-то, может быть,
исследования? Доброжелательная социальная среда, она, конечно, стимулирует к повторению тех практик, которые тебе представляются успешными у таких, как ты. Вот вы говорите о 60-летних. Ну, 60-летние вообще девочки. Мальчики на фоне настоящих долголетов, которые совершенно вообще там... Вот Анне Николаевне Шатиловой, нашей легендарной тут на днях, в 20-х числах ноября, 85 лет.
И она не скрывает свой возраст.
Интернет уже давно позволяет никому ничего не скрывать.
Слушай, друзья, я тут узнал, что Газманову 72 года, а он прыгает...
А он прыгает сальто, кстати, да.
Не только прыгает сальто. Олег Михайлович каждое утро делает... количество отжиманий такое каждый день. Сколько ему лет? Вот ему сейчас 72, он делает 72 отжимания. Нет, тут 41 стукнул, я 41 еле-еле думаю. Боже мой, тут надо как-то вот это вот все. Знаете, это же вопрос отношения к себе. конечно, можно сказать, на гены. Но если ты будешь там хлеб с маслом, с пивом каждый вечер, чипсы и так далее, мог бы он так делать? Конечно, не мог бы. Это вопросы тренировок и тот пресловутый пример про 10 тысяч часов. Если ты чем-то занимаешься 10 тысяч часов,
то ты станешь часов.
Мастером в чем угодно. Вот 10 тысяч часов посвятить педантично занятию, играть на музыкальном инструменте, что-то вырезать, танцевать, плавать и так далее, ты можешь научиться выше среднего практически в любом возрасте этим заниматься. Поэтому, конечно, поддерживающая, одобряемая социальная среда, когда люди такого же социального положения, статуса, жизненного опыта участвуют в тех или иных процессах, тебя это тоже стимулирует. Потому что главный камень преткновения для людей и в 60, и в 70, и в 75, и в 85 прийти в новые активности заключается в том, что, слушай, ну я никогда не танцевала, че я приду, буду как корова на льду. Я никогда не занимался рисованием, но все будут надо мной смеяться. Мой внук в темноте левой рукой нарисует лучше, чем я.
Что вот скажут соседи, что скажут дети.
Главный вес, который нужно сбросить с себя, это, конечно, вес осуждения общественным мнением. И вот этот вот барьер, этот самый сложный первый шаг, прийти и начать что-то делать, рисовать, танцевать, учить иностранные языки, ходить на экскурсии – это то, что мы все, как люди помоложе, можем для наших старших родственников помочь сделать. Вот прям выбрать, куда приходить на занятия, или как начать путешествовать, или даже в театр пойти, или в музей, или просто погулять по городу. Вот сделать то, что ты в рутине своих дел никогда не делаешь. А потом, как говорят, за уши не оттащишь.
Ну, ты, я так понимаю, что главная социальная нагрузка ложится на взрослых детей, да, чтобы вот тех, кому за 60, и кто еще в плену стереотипов социальных, да, чтобы эти стереотипы преодолеть,
социология
нужно
показывает,
их толкнуть.
Что при таких достаточно нормальных внутрисемейных отношениях авторитетом для людей после 60-65 лет являются их взрослые дети или даже внуки. И вот если в семье решение принимать там маме или папе, бабушке или дедушке пойти на какую-то новую социальную практику, чему-то учиться или ходить на какие-то студии там, не знаю, похудания или наоборот стройности или моды или учения иностранных языков, очень важно мнение его детей и внуков. Поэтому здесь на нас особая такая ответственность, нагрузка несложная, но очень эффективная в дальнейшей коммуникации для того, чтобы помочь вот этот вот самый сложный первый шаг сделать. Дальше, опять же, социология наша показывает, что это положительно влияет на гармонию внутрисемейную. Бабушка или дедушка, которые занимаются в кружках, студиях и секциях, становятся для членов своей семьи еще более авторитетными и интересными. Когда ты собираешь внуков в школу, на кружки, на студии, занимаешься домом, готовишь еду, вся такая заботливая, отвечаешь за уют, это хорошо, все любят, ценят, очень благодарны. Но когда за твое время при этом, при всем еще нужно хоть немножко, но конкурировать, то у тебя появляются еще свои интересы, ты куда-то ходишь, делаешь.
Ну да, ты уже не потребительски относишься
к старшим. Когда тебе есть что рассказать,
да.
И когда субъектность старшего члена семьи повышается, то внутрисемейная гармония тоже становится лучше.
Слушай, Илья, вот интересно, психосоматика работает в каком-то смысле в этой ситуации? То есть когда человек, вот ему некогда болеть, что называется, да? Ему нужно бежать на экскурсию, на танцы, на английский, на еще что-то. Как вот...
Но я встречал таких людей в спортзалах вот, взрослого возраста. Кстати, по моим наблюдениям, легче вписываются в это почему-то женщины.
Спортзал,
вот не знаю
да.
почему. Ну, вообще вот во всю эту историю с активным взрослением.
Социология долголетия знает ответ, Илья, на ваш вопрос.
Она скажи, почему? У меня есть версия.
Это правильное наблюдение у меня такое, да?
Скажите, я потом скажу свою гипотезу по этому поводу.
Значит, первое. В активных таких вот проектах долголетия участвуют 85% участников – это женщины. 15% – мужчин. Мы смотрели, почему. Самый простой ответ – мужчины живут меньше, там, на 10-12 лет, чем женщины. Но это статистический факт во всех.
Я заплакала.
Нет, ты засмеял, что они не доживают до активного долголетия.
Доживают. Просто, конечно, продолжительность жизни у женщин выше, и это не только московская или российская тенденция, это общая такая мировая в мировых крупнейших мегаполисах практика. Это первое. Второе. Мужчины, дожившие до старшего возраста, практически не бывают одиноки. Даже если так произошло, что что-то произошло.
Это очень несправедливо, знаешь ли.
Природой справедливость, как нас учили на первом курсе социального университета, природой справедливость не заложена. Справедливость — это культурный феномен и производная от социальных отношений. Второе. Мужчина, доживающий до вот старшего возраста, он никогда не бывает одинок. Если так случилось, к сожалению, там жена умерла, что-то с ней случилось, в течение короткого времени находится женщина, и мужчина опять оказывается в паре. Так вот, если в этой паре женщина ходит на московское долголетие, то вероятность того, что мужчина будет ходить на долголетие, выше. Если женщина не ходит на долголетие, вероятность того, что мужчина будет ходить на долголетие, ее супруг, нулевая. Она практически ничтожна. Угу. И те, кто 15% ходят, из них практически 3/4 — это те, которые ходят в паре. Есть мужчины, которые ходят на долголетие сами, там, или вопреки жене, или ну, так случилось.
Но это скорее одиноки. Феномены такие.
И у нас есть статистика, уже порядка 25 пар за 5 с небольшим лет существования проекта дошли до ЗАГСа, познакомившись на проекте «Московское долголетие»
в разном
возрасте.
О, как это мило! Как
и
это
совсем
мило.
Недавно на прошедшем...
Скажите, а вы исследовали вот люди, которые вступают в паре, в браке, ну, или образуют пары в зрелом возрасте, у них продолжительность и качество жизни тоже ведь наверняка увеличивается?
Вот не могу сказать, мы таких исследований не делали, но все пары, которые у нас за 5 лет зарегистрировали официально свои отношения, дошли до ЗАГСа, там, меня пригласили на церемонию, они все, слава богу, еще пока живы-здоровы, и дай им бог, но все обещают, что это вот их последний. И вот, слушайте, ну, поскольку вы новая молодая семья, важно, конечно, чтобы вы все...
Друзья, а можно я задам... Примитивный вопрос. Вот мы обсуждаем...
Давайте,
Илья,
ваше эмпло.
Да, программа «Московское долголетие». А что в эту программу вообще входит? Что она дает? Что там можно получить?
Можно сначала я озвучу свою гипотезу, почему женщины в спортзал пожилые ходят? Значит, у меня такая гипотеза, что женщины молодые, которые ходят в спортзал, они очень, во-первых, озабочены своей фигурой, тем, как они выглядят. И они с такими, знаешь, с нарциссическими установками. И вот те, больше какой-то неловкости, там, пойти на групповые занятия, вдруг я не так ногу потяну, там, буду как корова на льду, значит, какие-то упражнения делать. А женщина в пожилом возрасте, она уже настолько себя приняла, что находит, вот, что называется, just for fun, да, я просто прикольно, я просто классно. У нее уже каких-то вот этих вот социальных предубеждений, предрассудков в
башке нет. Я здесь с тобой совсем не соглашусь.
Это наша цель. Чтобы женщины и даже мужчины в старшем возрасте
не комплексовали,
что-то делали,
да?
Как у нас на Руси говорят, just for fun. Но это пока не так, но это делают те, которые себя ценят и обладают более высоким уровнем образования и таким социально-культурным опытом более высоким. Они менее зависимы от общественного мнения, от одобрения окружающих и, прежде всего, от одобрения незнакомых людей. Вот эта вот ловушка одобрения незнакомых людей, она отрицательно влияет на самоощущение и на счастье. Но мы в ней, не знаю, к счастью или к сожалению, но это вот так происходит, и она у людей, которые сегодня в 70-летнем возрасте, постарше, но она присутствует, не так были
восприняты. Ну, а вот фильтры, пластические операции, так вы как-то отслеживаете вот в пожилом возрасте, когда человек начинает себя там, значит, всячески презентовать улучшенным, да, вот фоточки выкладывает им с 3 фильтрами на лице, пойти там себе ботоксом обколоться в 80 лет.
Я знаю ваше отношение персональное к улучшайзингу и фейстюну, но я хочу сказать, что, конечно, сейчас такие манипуляции становятся более доступными, распространенными, проходят уже годы с тех, на кого можно посмотреть из подруг, соседок, что вроде
Владимир.
У них там рога не выросли. И мы на урбанистическом форуме вот в гостином дворе целый круглый стол посвящали тому.
Бабушка дольше живет после того, как себя ботоксом наколола что-нибудь?
Надо тоже посмотреть исследования, но если она себя психологически чувствует лучше, если она себе начинает больше нравиться, вопрос же в самооценке, в самоощущении. Все программы, проекты, возможности, технологии, они для этого. Если ты себя чувствуешь лучше психологически, если тебе кажется, что ты себе нравишься, огромное количество людей в 20, 25, 30, 40 лет себе не нравится. Хотя посмотри потом...
Вот это, пожалуйста, к психологу. Это у нас есть подкаст «Страхи», туда нужно, да.
Это все одно и то же.
Все-таки что входит в эту программу? Чем там можно заняться?
Для тела.
И не только, наверное, для тела.
В 2018 году мэр Москвы принял простое, но перевернувшее образ жизни огромного количества людей решение. Стартовал проект «Московское долголетие». Он простой. В чем его суть? Любой московский пенсионер, где бы он ни жил, к какому льготному нелеготному статусу не относился, с каким бы профессиональным опытом, бэкграундом не обладал, имеет абсолютно бесплатную возможность приходить на занятия в любые партнерские с проектом «Московское долголетие» организации и заниматься в трех направлениях проекта: для тела, для ума, для души. Учить иностранные языки, учиться рисованию или танцам, пению в хоре либо соло.
Ну, то есть все, что от Альцгеймера и деменции.
Все, что угодно, дано от всего. Все, что мы с вами делаем позитивное, все, что мы что-то делаем новое, оно затормаживает ментальные нарушения, которые с увеличением продолжительности жизни неминуемо придут. Вот неминуемо. Человечество не научилось пока еще лечить ментальные
заболевания. Ну, на самом деле, в этом, если серьезно, в этом большая проблема. Мы часто с Ильей в нашем подкасте об этом и говорим, когда дело касается возраста, что пока медицине и фармакологии удается гораздо лучше продлевать жизнь тела, а вот с ментальными немощами возрастными не получается бороться. Может быть, здесь действительно, вот Илья подумал, такое должно быть сочетание, да? То есть ты медицина, фармакология, тело поддерживаешь, ну и понятно, что физическими упражнениями и прочее, но все равно во многом профилактика заболеваний, так сказать, лечение и так далее, то, о чем мы тоже много здесь говорим в нашем подкасте. А вот чтобы ментально долголетие какое-то там обеспечить своим, например, родственникам, да? Или себе самому, когда тебе там будет 80, уже, в общем-то, будет. Ну, бог даст, доживешь. Это вот в такие программы. И то есть не относиться к этому, знаешь, как сдать бабушку на передержку, да? А относиться к этому, что я, мотивировав маму или папу в 65 или в 70 лет пойти на какие-то там, казалось бы, бесполезные с практической точки зрения изучения новых языков или танцы, да, для вот этих нейросетей, я обеспечиваю им фактическое долголетие. То есть никогда, ну, извините за цинизм, да, никогда у тебя бабушка, дедушка лежит дома или в хорошем специальном учреждении, ну, в общем-то, почти в овощном состоянии, да, мы все знаем, какие тяжелые бывают деменции.
Это другая уже ситуация,
когда но тем не менее,
практически помочь невозможно, и такой же
Да, когда это действительно паллиатив. Но я к тому, что вложиться сейчас, вот здесь и сейчас, в будущее своих пожилых родственников, для того, чтобы через 20 лет это были все еще разумные, трезвомыслящие, обслуживающие себя, радующиеся жизни твои вот родные. Мне кажется, вот... То есть если от фармакологии ты ждешь, что сейчас ты выпьешь волшебную таблеточку или неволшебную, и все поправится, то когда мы говорим про деменцию или Альцгеймера, нету пока такой волшебной таблеточки, но можно сыграть в долгую, да, можно сыграть там на 10-20 лет вперед. Вот я о чем хотела сказать, сейчас обращаясь к нашей аудитории, детям возрастных родителей.
Но что я хотел бы, мне кажется, принципиально на что обратить внимание. Если мы с вами говорим о гиперзаботе, гиперопеке и таком перепомогании родителям, которым там 70, 75, даже 80 иногда, Владимир Владимирович Познеру, 90 лет, много таких примеров, это тоже имеет отрицательный эффект. Очень важно для всех членов
семьи.
Ты
расслабился, бороться не надо ни за что, тебе все делают.
Понижение субъектности, когда вот ты не можешь, к этому любой человек привыкнет. И в 20 лет человек может сесть на шею. Огромное количество примеров, когда там сыну или дочери уже там 25, 30, 35 лет, мама, папа все стараются тут на работу продвинуть, тут решить, здесь за них, значит, отношения с женой, мужем выстроить, но это дичь. То же самое с людьми в старшем возрасте. Вот снижение планки субъектности члена семьи в любом возрасте, оно катастрофически к этому человеку имеет катастрофические последствия. Поэтому что мы должны делать? Наши, если нет вот уже критических, вот как там предпаллиативное состояние у наших родственников, членов семьи, они должны жить образом жизни таким же, как и мы в 30 лет. Может быть, им не нужно ходить на работу, но у них всегда должны быть обязанности, интересы куда-то поехать, где-то обязательно одеться. То есть, ну вот, есть симптомы, которые говорят о том, что начинаются ментальные нарушения, которые нужно тормозить. Когда человек перестает за собой ухаживать, когда человек начинает ходить в мятом, в грязном, когда человек начинает приносить, это совсем уже стадия с улицы, какие-то вещи
туда складывать. Это отдельное нарушение ментальное.
Но это тоже, обратите внимание на состояние балконов. Вот у нас часто где-то принято, где-то тут что-то завалы, еще что-то такое. Это очень тревожные симптомы, да, которые кажутся такими неважными, просто тут бардачок, что-то не
успели. Я сейчас получила ответ на свой вопрос. Знаешь, какой, Илья? Я все пытаюсь свою маму заставить взять в квартиру уборщицу постоянную. И она мне оказывает лютейшее сопротивление. Моя мама, которая моет окна там раз в месяц, как минимум, да, и, а я испытываю огромное чувство вины по этому поводу, что мне прям стыдно перед обществом, да, понимаете, как будто бы я не могу, так сказать, маме обеспечить уборку. А мама говорит, я сама буду убирать свою квартиру в 77 лет. Она говорит, я буду это делать сама.
И нормально.
Я поняла, что не надо давить, да, пусть пока вот
это
может,
вот
да,
это вот история с
делает.
Гиперопекой. Mm-hmm. Ты же человека в этой ситуации унижаешь, даже скажем прямо.
Ну, в общем,
ты
да,
ему отказываешь.
Да,
да. В
и он привыкает к этой мысли,
в принятии
да?
решений даже в его квартире.
Mm-hmm.
Может быть, он не может принять решение, не знаю, там, инвестирование там, долгосрочных денег, вы это делаете на семейном совете и вместе. Но здесь тоже важно слушать мнение. А когда ты врываешься в его дом, в его квартиру и говоришь, как это будет, это последнее, что нужно делать. Но нужно делать вместе, чтобы было ощущение примера.
Угу.
Куда-то пошли, в театр, поехали куда-то.
И чтобы
куда-то.
Всегда знал, что если что, если я, мне понадобится помощь, или я устану, да, должен всегда пожилой родственник знать, что вот прямой путь, куда обратиться.
Одна из самых расхожих и тоже вредных историй, когда нам кажется, что мы делаем лучше. Кто-то из наших старших родственников что-то советует, предлагает свою помощь. Мы говорим, да ладно, что ты полежи, да ладно, не ходи, да ладно, не делай. Тоже mm-hmm. опасная тенденция. Вот повышение субъектности любых членов семьи, это касается и маленьких тоже, и больших.
Mm-hmm.
Это очень важно.
Я тут понял, что у меня перед глазами есть замечательный и полезный пример как раз такого правильного активного долголетия. Это мой отец, который 85 лет, в общем-то, все еще живет один по своему желанию, за собой ухаживает и даже с мужиками ходит в баню. При том, что
почему
генетика
он не
у него...
женится у тебя, интересно? Ну, Владимир Дальше рассказывает, что там...
Ну, это его сознательное решение. Вот,
вот так вот.
Я аккуратнее, а то там, значит, кого-то найдет помоложе, потом квартиру перепишет. Поэтому тут тоже очень... Это тоже, кстати, фактор,
а, да?
который важный. Мы смотрим, обращаются. Ну, есть там в социальные сети где-то мне пишут вот наши, иногда даже за 80 и по 90 лет, наши старшие москвичи о том, что вот они вроде друг друга нашли, хотят пожениться, ему там, может быть, 80, ей там 60 с небольшим, а его дети, его внуки против. А они, у них любовь. И они хотят оформить отношения. Дети против, что делать?
Ну, квартира у меня, слава богу, своя есть. Вот.
Договор
так что
оформлять.
Я про другое хотел сказать. Значит, и я так все про себя думал. Ну, в чем же секрет, учитывая, что, повторюсь, у него было две сестры и брат, и оба уже как бы не дожили до таких как бы лет. А на самом деле отец, он, во-первых, вокалист. Он постоянно поет и глубоко дышит. Профессиональный вокалист.
О, круто, значит, кстати. Да.
Второе. Он каждый день там не меньше часа полутора играет в шахматы на айпаде, и он каждую неделю выучивает наизусть не меньше двух страниц стихов новых.
Ничего себе! Так, Владимир Эдуардович, вам нужно срочно вот такую ролевую модель, мне кажется, к себе приглашать и показывать папу Ильи Переседова как вот такой образец.
И старается вот действительно жить по принципу, как вы расслабляетесь, а я не напрягаюсь.
Это как раз вопрос о стрессах, абсолютно правильная история. Эдвард Станиславович Радзинский рассказывал, у него отличная, феноменальная память. Я говорю, как вот она у вас? С детства его отец, ну, можно глагол использовать, заставлял не менее 14 строчек в день учить Евгения Онегина. 14, еще 14, 28, еще 14 угу. и так далее, и так далее. Это развивает память. В детском возрасте, конечно, пластичнее и лучше это дается. Но это, ну, давайте не 14, давайте
нашей
по 4 строчки.
Да, Евгений Онегин тоже в нашей семье был обязательно к изучению.
Идеальная технология
да.
сейчас в любом возрасте. Берем роман в стихах, энциклопедию русской жизни, Евгения Онегина начинаем учить. Это и внукам полезно, и тебе интересно, и все, что было написано много веков назад, актуально в наши дни.
Ну что, друзья, разговор интересный, но часики тикают. Ну, знаете, у меня теперь такой вопрос в финале, я все-таки позволю себе его задать. А если пожилому человеку вот ничего этого не надо, понимаете? Он хочет нормальную пенсию, и чтоб от него отстали. Он не хочет идти на работу в 60 лет. Не хочет. Он устал, он наработался уже.
Имеет право, должен оценить перспективы, кем он себя видит и как он себя видит через год, два, три, пять, десять.
Ну, то есть это обязательно будет вот такое вот угасание и какое-то увядание?
Это будет
или...
не только 60 лет. Ты можешь не хотеть ходить на работу в 20, 25 и в 30 лет, и я думаю, каждый из нас таких людей знает.
Ну, я когда говорю
лодеры,
про работу, имею
абьюзеры,
в виду не только на работу, но вот вообще,
да,
понимаете?
Да.
Вот, ну, не хочешь ты ничего, ни круги
это...
нарезать вокруг озера, не знаю, ни с внуками сидеть. Ты просто отстаньте все. Ему нужно такого человека мягко к психологу, психологу куда-то вести. Или все-таки...
Бороться за близких нужно. За тех, кого любишь и кто дорог, конечно, стараться помочь нужно, но при этом нужно понимать, что у человека есть право на его жизнь. И это, наверное, с возрастом не очень связано. Так вести себя люди могут в любом возрасте. Я думаю, что каждый из нас такие примеры имеет. Человек с таким вспышкой, флешбэком хороших намерений, да я буду, да я это, а потом ничего не делает. Грязный, неухоженный, неумытый, токсичный, с людьми не разговаривает, все везде плохо, и общество виновато. Вот когда мы доходим до стадии, что общество должно, государство условия не создало, соседи плохие и все вредные, это тоже синдром, который психологически считывается о том, что, конечно, человеку нужна помощь, но если он сам, как говорится, пациент не хочет жить, то врачи бессильны.
Ну, так, Илья.
Но хорошо, что в Москве все-таки чиновники пошли навстречу таким активным взрослым людям. Напоминаю, у нас в гостях сегодня был зам соцзащиты города Москвы, куратор проекта мэра «Московское долголетие», кандидат социологических наук Владимир Филиппов. Владимир, спасибо вам огромное.
Спасибо.
А мы попытались сегодня начать разбирать социологию эйджизма, потому что правда тело, она, в общем-то, да и не только тело, но и мозга, она не только для молодых, но и для человека в любом возрасте. Правда тело, подписывайтесь.
Правда тело.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.